Вот так звук истории.
Добрый всем вечер, 0 часов 6 минут, Василий Антипов, Сергей Бунтман здесь в студии. У нас на повестке дня год 1983. Мы не будем с вами подробно разбирать, что было в этом году, хотя я с удовольствием приму ваши смски +7 985 970 45 45 с воспоминаниями о 1983 годе. Этот год начался в Советском Союзе уже с того, что все привыкли, потому что генеральный секретарь теперь совсем другой. К этому надо было привыкать, потому что с 1966 года, а до этого 2 года был первый секретарь еще, Леонид Ильич Брежнев был генеральным секретарем ЦК КПСС, а потом был и председателем Президиума Верховного Совета. Андропов поразил всех борьбой за дисциплину, а потом в течение 83 года и всевозможными делами против жуликов. Когда был расстрелян директор Елисеевского гастронома, когда Щелоков застрелился, жена Щелокова тоже покончила с собой. В общем, началась такая вот чистка. Честно говоря, я помню, что мне это не очень понравилось, вот эта борьба за дисциплину, потому что это уже тогда производило впечатление, что мы хотим нагнетать количество, а не качество. Все хорошо, у нас только дисциплины не хватает. Да, конечно, все дурака валяли на работе, это я очень хорошо помню. И все ходили куда-то, пили чаи, были собрания, какие-то были мероприятия. Ну, в общем, все, что вы можете видеть, например, в фильме «Служебный роман», вот все и происходило. И во всех фильмах вот все это было правильно показано. В жизни было точно так же. Вот это безделье, вот это непонятные какие-то занятия, но Андропов захотел это исправить дисциплиной, то, что давайте будем ловить, давайте будем переписывать. И превратилось это уже, еще при жизни Андропова, но к осени это превратилось в какой-то дикий фарс. Там были формальные какие-то идиотские запрещения совершенно. Вот давайте все будем, когда нечего делать, давайте будем все сидеть. Давайте будем устраивать собрания бессмысленные, так же, как которые смысл их единственный был, так чуть-чуть поменять место сидения во время рабочего дня. Тут они совершенно превратились в какую-то ахинею. Было ясно, что страна совершенно разваливается, и разваливается она по кускам, и ее пытаются как-то так соединить канцелярским клеем. И я совершенно не понимаю, как вот можно испытывать ностальгию по андроповским временам и рассказывать нам великолепные истории, каковы были планы. Мы совершенно не знаем, будь Юрий Владимирович Андропов человеком поздоровее, да помоложе чуть-чуть, куда бы он повернул советскую политику, потому что он успел войти в очень серьезную конфронтацию со всем миром за то время, пока был у руля Советского Союза. Сумел он обострить все отношения, и вот эта строгость и чистота после брежневского полного раздолбайства, если можно так сказать, последних времен, она никакой радости она не приносила, и ничем таким не повеяла, только вот на короткое мгновение, когда сменился просто голос. Но я думаю, что вы через несколько минут послушаете, каков был голос Юрия Владимировича Андропова и как это все происходило. Я испытал какую-то смертельную тоску, когда увидел кадры заседания Верховного Совета СССР, который избирал Юрия Владимировича Андропова летом 83-го года председателем президиума ООНового Верховного Совета. Это был какой-то очередной сезон «Ходячих мертвецов», когда представлял его представлял его Константину Стенчу Черненко, и тогда мы так вполуха слушали и не очень понимали, что вот этот полаивающий голос Константина Черненко – это свидетельствует о его болезни, той самой, которая через 2 года его унесет в могилу. И вот эта вот эмфизема легких, которой он страдал, она не давала ему даже дыхание взять. 1 января, давайте отвлечемся чуть-чуть, 1 января мы вернемся и к Андропову, и ко многим политическим событиям этого года. 1 января произошло знаменательное для нас с вами событие, которым мы пользуемся. 1 января ARPANET меняет основной протокол, не бойтесь всяких этих самых и мне малопонятных, сокращение NCP на TCP/IP, что привело к появлению чего? Интернета в современном его понимании. В том же самом январе компания Apple выпустила персональный компьютер Apple Lisa, и для IBM PC совместимых компьютеров была выпущена программа Lotus 1, 2, 3. Вот это то, что позволило сделать нам скачок в несколько уже иную цивилизацию. Между прочим, те катастрофы, которые будут в 83-м году и позже, они тоже позволили, увы, по таким обстоятельствам, но позволили совершить скачок в коммуникациях, в связи во многих вещах. Пойман был Клаус Барби. Я помню, какая это была история. Представляете себе, в 80-х годах еще увидеть живых негодяев. И вспомните, что тогда еще 4 года проживет, между прочим, Гесс в тюрьме Шпандау, а тут ловят одного из самых отвратительных людей на свете. Клаус Барби – это человек по прозванию Лионский мясник, который во время оккупации Франции просто истребил массу народу. И это был целый процесс. И здесь я бы сказал, что я во многом был, и многие из нас, я думаю, практически все были солидарны с тем, как это освещалось в Советском Союзе. Но, как всегда, это было то, что... Даже такие вещи. Было то, что наша преподавательница французской литературы называла, Светлана Юрьевна Заводовская, называла стриптизом в лифчике. Потому что говорили все, но, естественно, акцент не ставился на депортации именно евреев и уничтожении евреев во Второй мировой войне. И 83-й год знаменовался в Советском Союзе еще тем, что был создан удивительный комитет, антисионистский комитет. Тут я отступлю, когда Георгий Мирский написал замечательный, один из своих замечательных постов, и там упоминался антисионистский комитет в комментариях, и в лихих, и не в лихих, вдруг: «Да что это такое? Что это еще за антисионистский комитет? Откуда он выдумал?» Имелось в виду, что Мирский здесь сидит и фантазирует. Чего он не фантазирует? При Юрии Владимировиче Андропове решили бороться с сионизмом силами еврейской общественности. И создали комитет, который возглавлял генерал Драгунский, был генерал-полковник, который зачитывал, вот, нацепив очки, зачитывал вот бумагу о том, какой нехороший сионизм и какой он агрессивный. Причем все формы шовинизма осуждал этот и сионизм, и антисемитизм. Ставился на одну доску. Но в народе называли действительно просто не антисионистским, а антисемитским комитетом, потому что это было совершенно странное явление. И представьте себе, что просуществовала эта общественная организация, куда входили, кстати говоря, люди. Елена Быстрицкая туда входила. Вот зачем это все? Но все-таки 83-й год, тогда не всем было ясно, и, наверное, никому не было ясно, что так скоро развалится это заведение под названием Советский Союз. Но только в 92-м году был упразднен этот сионистский комитет. 83-й год, это много что, я уже получил массу всевозможных смс-ок, это суперсерия Канады СССР, Тамара из Волгограда пишет. Это первый визит Папы Римского в Польшу, 83-й год. И Лех Валенса получает Нобелевскую премию, это уже начинает... В глубоком военном положении, но начинает как-то так разблокироваться ситуация. Как вам работалось? Мне работалось тогда, ну, с одной стороны, я вот попал вот так вот, как я говорил когда-то совершенно, когда меня фактически обменяли на папу Ксении Лариной. И одним приказом зачислили очень хитро на работу в иновещание. Но это одно было и с осенью 83-го года. Это было одно из тяжелейших испытаний, когда надо было отгораживаться такой стеной от всей информации, которая шла, что я просто тогда заболел и уже понял, что надо как-то что-то делать. Но потом ситуация буквально через 2 года начала меняться. И можно было уже более-менее дышать с 85-го года. Но 83-й год, и именно корейский «Боинг», и это чудовищное совершенно. И это испытывали, кстати говоря, все даже люди, которые думали не так, как я в то время. Испытывали страшный какой-то ужас и неудобство от того, что происходило, но к этому вернемся позже. Помню, как ловили в кинотеатрах, банях и так далее. Сбитый «Боинг», естественно, мы о нем и поговорим. 83-й год, победа Маргарет Тэтчер. Это Рейган, это Сои, «Звездные войны», «Контрас», переворот на Гренаде. Брежнев пришел к власти не в 66-м году, а в 64-м. Петр, я говорил, что до 66-го года, до 23-го съезда, Брежнев был первым секретарем ЦК КПСС, а в 66-м был восстановлен пост генерального секретаря ЦК КПСС. Так что это я все сказал. 83-й год, ноябрь. Для меня дембель сосрочный в советской армии, пишет Георгий. Это рейды по кинотеатрам, злой министр МВД Федорчук. Это сбитый, ну, конечно, южнокорейский Ларин, и спасение, и опасение, что дембель может быть отменен. Я еще вам прочитаю один рассказ небольшой про 83-й год, который пришел в интернете. Саманта Смит, жертва советской пропаганды. Саманта Смит, да, Саманта Смит, милейшая, чудесная девочка, которая действительно хотела спросить, хотят ли русские войны. Андропов ей ответил. Задушевно очень ответила. Она приехала сюда. Через 2 года она погибла в авиакатастрофе. Так что вспомните. Так, да. И самолет. В далеком 83-м, пишет Ярослав из Челябинской области, мне было 6 лет. Самые светлые воспоминания. Еще бы. Не забывайте, что при Андропове нашу страну последний раз реально уважали во всем мире. А черносотенная пресса до сих пор доказывает еврейское происхождение Юрия Владимировича. Вы знаете, черносотенная пресса доказывает много чего и много про кого. И как-то ориентироваться на нее я не привык. Вот это, знаете, газеты «Гальюндер Цайтунг» всевозможные. Значит, меня мало интересует. Давайте сейчас вспомним еще, что 83-й год – это подпольный расцвет ленинградского рока. И это и зоопарк, это и кино, это и аквариум из того, что я мог бы выбрать. И для того, чтобы мы с вами сейчас перешли, чудеснейшая повествовательная песня, которая дала свое название целому диску. Мы ее сейчас послушаем. Послушаем мы «Уездный город Н», и Майка Науменко мы послушаем, и «Зоопарк». Она гигантская, мы послушаем из нее какую-то часть. Thank you.
город непрост. Жизнь бьет здесь ключом. Здесь все непривычно. Здесь все вверх ногами. Этот город сумасшедший дом. Все лица знакомы, но каждый играет чужую роль. Для того, чтоб хоть что-то в этом понять, нужно знать тайный пароль. Я приглашаю вас побродить вечерок среди площадей, домов и стен. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот он, уездный город Н. Смотрите, вот леди Магрет с кинжалом в руках, шатаясь, свалилась в кабак. Прирезав педиатра Фрейда в очередной из пьяных драк. Король Артур с друзьями за круглым столом прилежно стучат в домино. А папаша Бетховен лобает блюз на старом разбитом фано. Он сет и беден, как церковная мышь. Он не смог избежать перемен. А когда-то он был королем рок-н-ролла уездного города Н. У стойки бара Ромео курит сигару, допив аперитив. Он поведет Джульетту в кино на новый модный детектив. В его кармане фляжка не с ядом, с коньяком. А проводив свою подружку домой, он поспешит в публичный дом, которым заправляет маркиз де Сад, поклонник секты Дзен. Он самый галантный кавалер уездного города М. Вот Гоголь, одетый как Пушкин, спешит, как всегда, в казино. Но ему не пройти через площадь. Юлий Цезарь там снимает кино. Он мечется среди камер, сжимая мегафон в руках. А суперзвезды Пьер и Мария Кри снимаются в главных ролях. Но вот дана команда «Мотор», и оператор Роден приступает к съемкам сцены номер 7. На главной площади города Н.
Ну что же, вот Майк Науменко, это зоопарк. Это целая, конечно, замечательная культура и ушедшая, наверное, навсегда. И 80-е годы, она ушла навсегда, когда вышла наружу, прозвучала очень громко и ушла потом, конечно, под техническим, я бы сказал, воздействием всего разрешенного, и как-то расхотелось петь, мне кажется. Но это уже другой разговор. Ну, вот уездный город Н. Давайте послушаем Юрия Владимировича Андропова сейчас. Юрий Владимирович Андропов благодарит депутатов Верховного Совета за то, что они его избрали председателем Верховного Совета.
Товарищи депутаты, слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Андропову Юрию Владимировичу.
Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем Президиума Верховного Совета Союза СССР. доверие. Я воспринимаю как доверие к нашей Ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Позвольте заверить вас, что, находясь на посту председателя Президиума Верховного Совета, я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать с честью.
Показывают зал, вот это в программе «Время», все показывали июня 83-го года, зал, там обычный зал, вот эти ходячие мертвецы, там все, вдруг сидит Борис Николаевич Ельцин, сидит, первый секретарь Свердловского обкома, сидит вот своим чубом знаменитым, еще не совсем седым. Рональд Рейган объявил этот год годом Библии в Соединенных Штатах. Рейган был очень верующий человек, он был протестант, очень верующий, глубоко, и только, пожалуй, у нас, да, демократы в Соединенных Штатах его считали пустым актером, который только может делать, что лицедействовать. Нет, это не так. И оказалось, даже совсем не так. Вот тут слушатель написал, что это последний год, когда нас уважали. Это, вы знаете, мне кажется, что нас уважали гораздо больше на заре 90-х годов и в конце 80-х. Нас стали уважать и стали пытаться нам искренне помогать. Это забыли сейчас. Стали нас воспринимать как страну, которая стремится быть великой в нормальном понимании этого слова. И которую можно уважать не как соседа-алкоголика, который неизвестно, что сделает в каждую минуту. Который, наоборот, ко всем пристает, дергает за пуговицу, хватает за рукав, а то и за горло, и кричит: «Ты меня уважаешь?» И которого не знаешь, как отделаться, и как его вот запереть в его, вот, собственно говоря, квартире. Да еще, чтобы он там пожар не устроил у себя, чтобы сгорел весь дом. Это такое уважение. Я не знаю, как вам, мне оно даром не нужно, такое уважение. И для того, чтобы скорее не уважали, скорее опасались и очень сильно презирали. Но так как тут и ядерное оружие, тут и огромные территории, огромные кажущиеся неисчерпаемыми ресурсы, то тогда вот это переходит в опасение. А потом, может ли такая страна стать нормальной? Может, ведь, простите, у нее такая литература, у нее такая музыка. Это люди с такими умами, с такой чудесной душой стали вспоминать, вспоминали все время, пока был Советский Союз, вспоминали все время. А помните, в войну вспоминали каждый раз? Помните, как мы вместе сражались? И тот же самый Рейган, человек вот того поколения, он это прекрасно мог вспоминать. Но вот послушайте, вот сейчас... И хочу, чтобы мы прямо сейчас послушали речь Рейгана 8 марта. Рейган выступал, вот там появилась империя зла. Там появилась империя зла, а не после корейского Боинга. Вот 8 марта, есть такая у тебя речь, да? Вот, и послушайте кусочек из нее. Он говорит о вере. Он говорит, рассказывает прямо перед вот тем пассажем, перед финальным пассажем, где появится империя зла, он говорит такую очень жесткую историю, когда отец двух дочерей сказал, что вот для него они дороже его собственной жизни. И он сказал потом страшную: «Но я не знаю, что бы я предпочел, но они верят в Бога, они искренне верят в Бога, но я не знаю, предпочел бы я их увидеть, чтобы они умерли в раннем возрасте», слушайте, какая суровая фраза, «или они дожили до старости, но перестали бы, но утратили бы веру во все то, что нас поддерживает. И вот эта такая вот страшная конструкция, Рейган ее приводит, и он при этом закрывает лицо руками. Если актер, то очень хороший. И вот последний пассаж, который мы с вами послушаем. Давайте вознесем наши молитвы за спасение всех тех, кто живет в этих тоталитарных потемках. Помолиться, чтобы они открыли радость знакомства с Богом. Но до тех пор, пока они не сделают это, давайте будем уверены, что они проповедуют превосходство государства, объявляющего о своем превосходстве над личностью и предсказывающего в конечном счете свое превосходство над всеми народами в мире. Они являются средоточием зла в современном мире. Если история чему-нибудь учит, то тому, что потакать агрессору, выдавая желаемое за действительное, глупо. Это предательство по отношению к своему прошлому и пренебрежение собственной свободы. Итак, в своих обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны. Игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла, чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием и тем самым устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом. Вот в чем было. И здесь много существует рассуждений, спекуляций на тему, откуда империя зла, из цитаты такого писателя, сякого писателя, такого философа, эткого философа, из фильма Джорджа Лукаса. Кстати, и не Рейган придумал «Звездные войны», стратегическая оборонная инициатива. Это, кстати, придумал его политический оппонент, сенатор-демократ Тед Кеннеди, младший брат, как мы знаем, Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди. Рональд Рейган это сказал. Рональд Рейган сказал, я буду бороться за мир. Я буду бороться за мир в этом году и всеми силами. Ну вот, что вы вспоминаете еще? Мы вернемся к Рональду Рейгану, естественно, и очень скоро, потому что грядет у нас сбитый Боинг. Борьба Андропова против региональных элит, узбекское и икорное дело, Фархад из Оренбурга. Да, уездный город Майк почти 15 минут, Евгений, да, он 14 с лишним, но мы бы сейчас, знаете, мы послушали Майка, послушали бы Рейгана, который у нас будет длиться тоже 15 с лишним минут, Рейгана после сбитого Боинга, и все, и разбежались бы. Водка русская стоила 5.30, а при Андропове появилась водка вообще без названия по цене 4.70, которую окрестили Андроповской, Владимир из Серпухова. У нее было еще два названия. Первоклассница, потому что она появилась в сентябре, как раз тогда, когда сбили Боинг, и еще коленвал, потому что слова «водка» были написаны «в», там, ниже «о», там, «д», вот как коленчатый вал она была. Так, дальше. Что-нибудь вы не могли поставить, что-нибудь из кино? Михаил, обязательно у нас будет кино, как раз будет кино в самом конце. А еще тогда заслушивались подпольными записями Розенбаума, вот, и Новикова, Анна. Да, помню, как Рейган объявил Россию вне закона и бомбардировки через 5 минут. Империя зла. Я не знаю, какую бомбардировку через 5 минут и объявление вне закона вы имеете в виду. Если вы мне скажете дату этого выступления Рейгана, я вам тогда я найду это, и мы с вами тогда послушаем. Сабра и Шатила были в 82-м году или в 83-м. В 83-м уже разбирали. И разбирали было расследование Сабры и Шатила, что произошло в лагерях беженцев. Рейган из Америки нам войной грозится. Мы сыграем в «Не стреляй», он угомонится. Частушка ДДТ. Тогда было. Рональд Рейган, Рейганомика. Ну, у Рейгана было, все-таки, вы меня простите, но Рейган 8 лет. 8 лет. Жуть берет это слушать. Мне было 23. Я прекрасно помню эти мерзкие облавы в магазинах, кино, на улице. Противно было до зубовного скрежета. И кто-то хочет назад в совок. Они там не были. Ольга пишет из Москвы. Да, в совок или кто не помнит, или не были. Важно, что вот уважали, уважали, уважали. Вот, смотрите. 1 сентября был сбит корейский Боинг. Сразу объявили, ну, сразу не сразу, но объявили, что когда пошел шум, и было ясно, что Боинг погиб, объявили, и тут мне напоминают, что Игорь Кириллов сказал достаточно так вот весомо, что он скрылся с экранов радара и ушел на юг. Ушел и исчез. Самолет исчез, и никто в него не стрелял. А потом выяснилось, что стреляли. Японцы перехватили переговоры летчиков советских. Боинг был сбит. Потом появилась версия, что он исчез, но это был разведывательный самолет. И потом очень нескоро только признали, что его все-таки сбили. Такого ужаса и стыда, вот я помню, что с трудом испытывал. Только, пожалуй, фоном идущий тогда Афганистан и новости про Афганистан. И ужасы, и стыда. Но самое интересное. Вот сейчас вы послушайте маленький кусочек из фильма, который называется «Зависть богов». Это фильм Владимира Меньшова 2000 года. В этом фильме есть как раз кусочек, который вот сцена, которая происходит после того, как был сбит корейский Боинг. Это, судя по тому, что смотрят они Рейгана, это пятое или шестое уже у нас число, скорее всего, пятое. И там играют как раз Игорь Кириллов и Анна Шатилова играют самих себя. И вот послушайте, как вот это происходит, и их реакция.
To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. I ask you to resist the attempts of those who would have you withhold your support. For our efforts, this administration's efforts to keep America strong and free.
Да, мы с Анной Николаевной здесь. Мы по Евровидению Рейгана слушаем. Ну, слушай, весь мир стоит на ушах, а мы как будто бы на другой планете живем. Ну, позвони еще раз, Стас. Не знаю, будет сообщение или нет, пожалуйста, позвони.
Ну, я вам скажу, так бы это было или не так, но тут на самом деле и «Империя зла» была произнесена не тогда. Но дело не в этом. Дело в том, что очень большие сомнения вызывало. И я очень хорошо помню, как в том же 83-м году Игорь Кириллов был полон недоумения, когда просто ТАСС обмешурился и перепутал, и вместе пошли в перемешку, так, миролюбивое, так скажем, выступление Юрия Андропова и немиролюбивое выступление отчета о обучении стран Варшавского договора командующего войсками, объединенными войсками стран Варшавского договора. И Кириллов несколько раз приходил к начальству и спрашивал, как это вот, что-то тут вот не вяжется. Ну, сказали, вот подпись видите, вот идите и читайте. Он пошел читать, и я помню этот удивительный, совершенно головокружительный фокус. Ему труднее было сыграть это, чем Рейгану сыграть свое заявление народу. И Игорь Кириллов так внимательно на нас посмотрел после миролюбивых заверений, внимательно посмотрел на всех зрителей и стал говорить, войска Варшавского договора в полной боевой готовности, народ похолодел вообще. А оказалось, что это просто по ошибке не тот документ влез в выступление Андропова. Виновные, я думаю, что будут наказаны, были наказаны, но все равно. А, Рейган так пошутил, когда микрофон был не выключен. Ну, много чего шутил. Ну, Рейган пошутил, да-да-да. А, Мэллор Стурра рассказывал. Ну, да, Рейган мог пошутить. Он был способен на такие вещи. Способен вот так напугать. Но это была действительно шутка и признанная шутка. А вот так, как здесь вот это смешение всего на свете, вот это, дорогие друзья, посерьезнее было тогда, как приходилось это опровергать, вот это смешанное выступление. Давайте сейчас послушаем Рональда Рейгана настоящего. Я вам много еще и музыки дал, но мне кажется, с тем, что сейчас происходит, это гораздо важнее. Мои друзья американцы, я сегодня обращаюсь к вам и буду говорить о сбитом корейском самолете, атакованном Советским Союзом, атаке против 269 невиновных мужчин, женщин и детей, которые были на борту невооруженного корейского пассажирского самолета. Это преступление против человечности, и оно никогда не должно быть забыто и здесь, и во всем мире. Наши молитвы сегодня обращаются в память о жертвах и о их семьях, и об их ужаснейшем горе. Наши сердца вместе с ними, с такими замечательными людьми, как Кэтрин Макдональд, жены конгрессмена, которого мы знаем как красноречивого, энергичного человека, и он погиб там на самолете. Сейчас я хотел бы сказать вам абсолютно ясно, как я могу. Нет никакого оправдания, ни законного, ни морального, тому, что сделали Советы. Одна индийская газета сказала: если даже пассажирский самолет может быть сбит, то не будет больше гражданской авиации в том понимании, которое для нас существует. Не первый раз Советский Союз стреляет по пассажирскому самолету, когда он пролетает над его территорией. Другой трагический инцидент произошел в 1978 году. Советы тоже тогда сбили невооруженный гражданский самолет, и который мог быть определен как именно как гражданский самолет. В этом случае советский перехватчик, он ясно видел признаки гражданского самолета на борту аэроплана. Он многократно запрашивал приказ стрелять по гражданскому самолету, и все равно получил такой приказ. Самолет был поражен ракетой и катастрофически приземлился. Несколько невинных людей потеряли их жизни в этой атаке, убитые шрапнелью от советской ракеты. Советский Союз настойчиво отрицает, что их пилот стрелял по корейскому самолету. Они говорят, что он таинственно исчез с экранов радара. Они придумывают удивительные истории и потом говорят, что это был шпионский самолет. Давайте я вам напомню сейчас неопровержимые доказательства того, что произошло. Корейский самолет «Боинг 747» покинул Анкоридж из Аляски. Он летел в Сеул, в Корею. Он взял курс на юг и на запад и должен был пролететь около японского берега через Тихий океан в международных водах. И около него находился довольно непродолжительное время один из разведывательных самолетов RC-135, совершавший обычную миссию. Ни одной секунды RC-135 не был в советском воздушном пространстве. Корейский самолет продолжал свой полет, а RC-135 покинул и далеко от него отошел.
747 оборудован прекрасными приборами, навигационными приборами. Но компьютер может совершить ошибку, когда в него введены неправильные данные. Мы считаем, что, судя по всему, и судя по тому, что показывает расследование, были введены неправильные данные в автопилот 747-го Боинга. Советский Союз послал свои истребители с базы на острове Сахалин. Японцы записали переговоры, записали только пилотов. Они не смогли записать то, что говорили с базы, те приказания, которые отдавались. Вот, пожалуйста, небольшой фрагмент этой записи. Завтра мы представим Совету Безопасности.
Those were the voices of the Soviet pilots.
Это голоса советских пилотов на этой пленке. Рональд Рейган выступал около 15 минут. Он выступал и говорил о том, как вы слышали уже, что это преступление против человечности. Как отвечать на это преступление? Какие меры нужно принимать? Нас может побуждать страшное горе и страшная ярость сделать что-нибудь, наверное, необратимое, говорил Рональд Рейган. Но мы этого не сделаем. Мы будем пытаться сейчас привести Советский Союз в цивилизованное состояние, заставить его признать эту катастрофу и получить заверение от Советского Союза, что такого не повторится никогда. Какими способами? Мы не будем вести дальнейшие переговоры по многим проблемам, которые сейчас мы решаем вместе с Советским Союзом, говорил Рейган тогда. Мы не позволим Аэрофлоту совершать посадки в Соединенных Штатах. Мы не позволим Аэрофлоту располагать свои учреждения на территории Соединенных Штатов. Мы с радостью можем отметить, говорил Рейган, что это уже сделала Канада. Когда Аэрофлот, когда Советский Союз признает, что полет был прерван именно ракетой, когда Советский Союз даст заверение, что разберется в ситуации, и что этого больше никогда не будет, тогда Аэрофлот сможет летать. Мы будем вести переговоры о ограничении вооружений. Мы будем это делать. Но, как Рейган уже говорил 8 марта, перед тем, как мы слушали «Перед империей зла», он говорил, что мы не можем позволить добиться превосходства. Мы должны быть равными. Уже тогда Рейган говорил, что это неравные переговоры, что Советский Союз явно хочет выиграть позицию. Рейган говорил удивительно, и он закончил словами Линкольна, что вера и надежда нас укрепляет. И мы должны верить в то, что Советский Союз станет членом семьи цивилизованных государств. Что Советский Союз признает, а не будет силой, и тогда, когда ему хочется решать все проблемы. Это была страшная трагедия. Это очень поколебало наши взаимоотношения, вплоть до горбачевских времен, когда Рейган и Горбачев встретились и решили многие проблемы, которые разделяли Советский Союз, и впервые посмотрели друг другу в глаза и поняли, что никто из них не перегрызает друг другу горло, а то уже начинали верить в собственную пропаганду люди. Рональд Рейган говорил, что сейчас, когда получается, что могут хладнокровно убить почти 300 человек из-за того, что нарушает воздушное пространство, по ошибке нарушает самолет, это ужасно. Это трагедия не меньшая, чем то, что мы знали в 20 веке, когда был нацизм, когда была угроза всему человечеству, вот когда люди, на первый взгляд, цивилизованные, говорящие на языках, выглядящие так же, как и все остальные, когда они совершают это. Вот в этом была идея Рейгана. Очень забавные комментарии к ролику, который есть в Ютьюбе, и вы можете посмотреть, если хотите, заявление Рейгана 5 сентября 1983 года. Вот так отвечает настоящий президент. Это вам не Обама, вот настоящий президент. Да ну, он актер, он хороший актер, он профессиональный актер. Начинают спорить демократы и республиканцы. Кстати, в этой речи без межпартийной борьбы не обошлось, потому что Рональд Рейган сказал: а вы знаете, что при президенте Кеннеди военный бюджет Соединенных Штатов был на 70% больше, чем сейчас, в 83-м году. Это называлось: а вы так любите миролюбивого Кеннеди. Да я гораздо миролюбивее, чем ваш Кеннеди. Да, и 83-й год, вы понимаете... Что мы можем сказать об этом, обо всем? Мне кажется, что судьба нами играет. Судьба и, если можно так сказать, и Бог с нами играет злые шутки. Как только занялись ужесточением, примерно вот этой чистотой, вот этим... таким вот коммунистическим или посткоммунистическим идеализмом, мы получили очередную страшную трагедию. Только стали вспоминать, вот как хорошо, вот Андропов был настоящий, последний настоящий. Как мы получаем, уж простите, мы получаем Боинг. Мы получаем Боинг. И причем, если расхожая и затасканная фраза, что история повторяется два раза, один раз в трагедии, другой раз в фарсе, она... повторяется и в трагедии тоже, и еще более бессмысленный, потому что здесь уж совсем бессмысленно. И вот уже много-много дней, несмотря на все, что происходит, Россия продолжает упорствовать в своей еще более удивительной версии, чем та была советская версия. Если вы хотите сказать про самолеты, самолет, сбитый Соединенными Штатами в Персидском заливе, и как было там, а также самолет, сбитый в 2001 году авиакомпанией «Сибирь», который, как сейчас очень часто говорят, был сбит украинцами, что не совсем верно. Я хотел бы вас отослать к тому, что говорил сегодня же Алексей Венедиктов, то есть уже вчера, получается. Алексей Венедиктов в программе «Особое мнение», или как это называлось, неважно, в 16 часов. Посмотрите, расшифровка уже есть. И подробнейшим образом, подробно все версии той и другой катастрофы, вопреки тем штампам, которые создались за прошедшее время, Алеша Венедиктов рассказывает. Так что я на этом останавливаться не буду. Да, очень перекликается с сегодняшним днем. Информационная накачка для 18-летних парней. Вот что я имел в виду, говоря, как мы улетали за речку в Афган. Мысли никто, кроме нас, Игорь из Питера пишет. Вот сейчас-то как раз я, перед тем, как мы с вами послушаем кино по вашему же заказу, я хотел бы прочесть вам вот то, что написал мне... Слушайте, служивший в это время в советской армии. Вот что он пишет. Сейчас я найду. Где-то это все у меня было. Вот, рядом у меня. 83-й год я служил в армии. Именно в 83-м у нас заметно улучшилась кормежка. Потом мы узнали, что автомат, который располагался в нашем гарнизоне, готовили для отправки в Афган. Питание улучшили им, а мы питались в их столовой. А еще помню постоянную готовность номер один, как раз часов 12 перед обедом. Летали СР-71. У СР-а время подготовки к полету несколько часов, самолет высотный и скоростной. Вот приходит с утра американец на аэродром. Пока готовится, собирается уже 11 часов. Взлетел, час-другой полетал и на базу. А у нас вместо обеда готовность. Апрель 83-го помню хорошо. К Владику... пардон, Владивосток, зачем-то объясняет нам слушатель, подошел американский авианосец. Так нам сообщили отцы-командиры, расстояние 24 морские мили. В общем, для авианосца не расстояние, правда. Наверное, весь округ поднялся по тревоге, у нас готовность несколько дней была. Корейский самолет пролетел, 83-й или 84-й, не помню, 83-й, дорогой друг. Помню другое, ужас и чувство, как будто это в кино. Но это было не в кино, была ночная готовность номер один. Никто ничего не понимает, ночная готовность, мою бытность была один раз. Дежурный по части звонит оперативному дежурному, тот отвечает, нарушитель границы, пролетает над Южно-Сахалинском. Это мой родной город. Еще про питание, но уже на гражданке. Несколько месяцев до призыва, 82-й год, ввели талоны на масло и еще что-то. Когда я ушел служить, мать получала талоны как бы и на меня, не помню сколько. Но помню, что я в армии съедал масло больше, чем мои родители могли купить на гражданке. Солдат советской армии получал тогда масло 20 грамм. Кормежка в армии была отвратной, но масло было. Мне кажется, что это замечательный маленький рассказ, который очень точно передает, что тогда было. Друзья мои, послушаем кино и послушаем про генерала Виктора Цоя. Послушаем про генерала. Да, генералы сейчас очень сильно ностальгию испытывают по тому времени, когда нас уважали. Всего вам доброго.
Вот так. Это звуки истории.